Говорит Радио Свобода. Наблюдатель ОБСЕ, сообщивший о зверствах украинских военных в Донбассе, оказался фальшивым. К ОБСЕ он отношения не имеет. В ходе осеннего призыва в российскую армию впервые за многие годы будут призваны несколько сот юношей из Чечни. Падение цен на нефть и снижение курса рубля очень негативно сказываются на российской экономике, предупреждают эксперты. Закрыто дело об акции экологической организации Greenpeace у буровой платформы «Приразломная». Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 1 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Итак, Эйнерс Граудинч, со ссылкой на которого российская газета сообщила о массовых захоронениях мирных жителей в Донецкой области и изнасилованиях женщин украинскими военными, как выяснилось, не имеет никакого отношения к ОБСЕ. Граудинч – латвийский политик и готовится к выборам в Сейм. Он член правления, созданного 2 года назад Конгресса неграждан Латвии, и 4 октября на выборах в Сейм будет баллотироваться от партии «Русский союз Латвии». Тему продолжает Любовь Чижова.
Информацию о массовых захоронениях мирных жителей Донбасса, распространенную Эйнерсом Грауденшем, опровергли даже сепаратисты. Их представитель Андрей Пургин сообщил, что в захоронении на окраине Макеевки были обнаружены тела лишь 9 человек, а те 400 неопознанных трупов, о которых они ранее сообщали, поступали в морги из разных мест региона. Нас неправильно поняли, и информация в итоге исказилась. Мы вели речь о том, что 400 – это общее число неопознанных тел и имеющихся в донецких моргах. 90% из них – мирные жители, которые погибли в разное время. Многие тела обезображены и трудно поддаются опознанию. Поэтому мы обратились к российским специалистам с просьбой о проведении ДНК-экспертиз, заявил в среду Интерфаксу Андрей Пургин. Ранее российские СМИ со ссылкой на Эйнерса Грауденша сообщили, что в настоящее время в моргах Донецка находятся 400 неопознанных тел мирных жителей, убитых украинскими военными. Грауденш сообщил, что посетил 2 места массовых захоронений – в селе Нижняя Крынка и у шахты Коммунарская номер 22 в составе группы из 8 экспертов ОБСЕ из Франции, Германии, Болгарии, Великобритании и других государств в сопровождении представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эйнерс Грауденш со ссылкой на местных жительниц рассказал о разграблении их домов украинскими силовиками, которые выстраивались в очередь на почту, чтобы переслать награбленное домой. Конец цитаты. Также женщины рассказали латвийскому политику, что наемники из батальона «Азов» и «Донбасс» подвергали частым групповым изнасилованиям всех женщин села. Жертвами надругательств стали девочки-подростки от 12 лет и пожилые женщины, сообщил правозащитник, признавшись, что просто онемел от того горя, которое испытали на себе эти женщины. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Эйнерс Грауденш прибыл в Донецкую область в составе группы экспертов ОБСЕ. Вот что рассказала Радио Свобода представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Раякович.
В настоящий момент мы проверяем личность этого человека, но он определенно не является членом специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Мы пытаемся узнать, кто он на самом деле и откуда он приехал, но он не числится среди наших сотрудников. И, конечно же, мы не можем подтвердить достоверность ни одного его заявления. Единственное заявление, которое мы можем подтвердить, это заявление, сделанное официально нашей специальной наблюдательной миссией на Украине. Это сообщение, которое публикуется ежедневно на нашем веб-сайте и которое мы рассматриваем как единственные официальные сообщения с нашей стороны. Все остальное мы просто не можем подтвердить. Это все, что я могу сказать на данный момент, но мы проверяем обстоятельства этой истории. Мы всегда стараемся быть надежным источником информации, и для нас очень важно, даже если кто-то, и являясь сотрудником ОБСЕ, заявил бы подобные вещи, обязательно проверить и перепроверить полученную информацию. И если бы она подтвердилась, мы бы, конечно же, не отказались взять на себя ответственность за ее публикацию. Перед нами стоит довольно сложная задача. Разные люди появляются то там, то там, и приходится ехать непосредственно на место, чтобы узнать, что это за люди. А это часто очень непросто.
Это была представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Раякович. В Донецке в среду продолжились бои за аэропорт. В городе были слышны выстрелы. В одну из школ попал снаряд. Снаряд также попал в остановку общественного транспорта. Погибли 10 человек, сообщают украинские СМИ. Ранее журналисты со ссылкой на губернатора Донецкой области Сергея Таруту распространили информацию, что Донецкий аэропорт могут обменять на территории, прилегающие к областному центру. Помощник губернатора Сергея Таруты Константин Батовский в интервью «Радио Свобода» эту информацию категорически опроверг, заявив, что губернатор не торгует украинскими территориями. Вот как он прокомментировал ситуацию в Донецке.
Там ведут тяжелейшие бои, украинская армия абсолютно героически удерживает эту позицию против артиллерии и против превосходящих сил врага. Вот это происходит, и это для нас очень больно.
А о погибших у вас есть какая-то информация?
У нас о погибших информации нету. Вот там мы знаем, что есть много трупов среди боевиков, которые никто не хочет забирать, и которые там лежат. Вот среди нас пока информация о погибших не располагает.
Ранее сообщалось, что украинские военные могут оставить аэропорт Донецка в обмен на какие-то территории.
Абсолютно ничего. Землями не торгуем. Нет, Сергей Алексеевич действительно вчера сделал заявление будущему Мариуполю, где он сейчас находится. Если разобраться в ситуации, то люди удалили эту информацию, потому что она абсолютно соответствует действительности. К сожалению, пошла неровная, неверная трактовка, и это все вышло в интернет. Нам очень жаль. Это ложь.
То есть вы это опровергаете?
Абсолютно.
Также накануне появилась информация о массовых захоронениях в Донецкой области, распространенная латвийским правозащитником в российской газете. Что вы об этом можете сказать? Вообще, как-то вы встречались с этими экспертами ОБСЕ?
Я общался с экспертами ОБСЕ. Вот у них есть четкие критерии, что считать mass grave, а что mass grave не считать. Найдено захоронение было двух человек, по нашей информации, это боевики, неопознанные. Всю остальную информацию по тому, что там нашли какие-то массовые захоронения, мы можем точно сказать, что эти территории не контролировались украинскими властями, не контролируются украинскими властями. А в тот момент, когда украинские власти там находились, там не могло быть, не было никаких массовых захоронений. Но очень хочется, чтобы эти события выдвигались на передний план, чтобы создавались следственные комиссии, мы полностью к этому готовы, международные, и чтобы разбирались, что это за люди. Мы сами очень заинтересованы в этой информации.
Какова сейчас обстановка в Мариуполе?
В Мариуполе обстановка абсолютно стабильная, спокойная, город работает, живет своей жизнью.
Это был помощник губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константин Батовский. Украинские СМИ со ссылкой на представителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Лысенко сообщили о перегруппировке войск сепаратистов в Луганской области. Под Дебальцевым мы наблюдаем движение бронетехники и усиление позиций террористических группировок. У нас есть достаточно сил, чтобы остановить эту силу. Если они попытаются атаковать украинские позиции, то мы им не завидуем, цитирует Лысенко агентство «Униан». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении украинской темы польский кинорежиссер Кшиштоф Занусі критически относится к действиям России в отношении Украины, но не считает, что нужно прерывать творческие контакты с российскими коллегами, даже теми, кто поддерживает украинскую политику Кремля. С Занусі беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Скажите, а как вы оцениваете заявление вот ваших коллег по киноиндустрии, например, Даниэля Эльбрыгского, который отказался играть в спектакле в Москве, или последний, допустим, Национальный театр Польши сказал, что не поедет в Петербург на театральный фестиваль, ну, видимо, в связи с тем, что происходит между Россией и Украиной?
Знаете, я это понимаю, я отношусь с уважением к решению моих коллег, хотя я этого решения не принимаю. Я считаю, что нам, людям культуры, надо общаться с нашими русскими друзьями и не друзьями. И я знаю, что много моих коллег в России поддерживает политику, с которой я не согласен. Но это одно, а все-таки контакт, мне кажется, это ценность, и он должен остаться. Но осторожно, потому что если я принимаю участие в каких-то мероприятиях, я должен очень обращать внимание, чтобы мной не манипулировали, и чтобы не возникло впечатление, что мы поддерживаем аннексию части Украины или Крыма и такую политику, которая происходит сегодня в России. Надо всегда высказаться не агрессивно, но принципиально, что я с этим не согласен.
А вот ваш коллега Никита Михалков очень активно поддерживает политику Кремля теперь, везде высказывается.
Ну да, конечно, но его брат...
Творец должен так поступать, по-вашему?
Трудно сказать, должен, но он в этом убежден, уверен, а его брат Андрон, имеет совсем другое мнение. Конечно, да. Мне ближе мнение Андрона, а с Никитой я не был никогда согласен с его мнениями. Но тем мы отличаемся. Он человек системы, и он человек Кремля. А для меня в нашем западном мышлении артист не должен быть никогда у никакого короля, у никакого князя, у никакого епископа быть на службе. Он должен быть независимым. И этого Никите не хватает.
Вы были недавно на Украине. Какие ваши впечатления?
Вы знаете, это драматический процесс, который у них происходит. Но я вижу, что там есть огромное желание, чтобы Украина развивалась, что это замедление последних 20 лет, оно сейчас проходит в ускорении. И я вижу молодежь, которая очень серьезно смотрит на мир. Они ездят, к счастью, они понимают, что в мире происходит и чем они отстают. Но то, чего я от них ожидаю, это тоже конструктивное смотрение, такой взгляд, а что нам сделать, а какие законы вести, а какой порядок у вас желательный, чтобы это происходило, это важнее всего, потому что Майдан это было великолепное выражение того, чем люди недовольны, но я бы хотел сейчас видеть людей, которые будут мне говорить, чего, что нам надо, как мы хотим организовать наше общество.
Сейчас тоже много говорят о том, что то, что случилось между Украиной и Россией, может на поколение испортить отношения между этими народами. В Польше тоже не особенно хорошо относятся к тому, что происходит на Украине. Думаете, для поляков это тоже и россиян может быть какой-то ущерб? Ведь уже прекращаются культурные контакты.
Ну, то, что прекращаются культурные контакты, я думаю, что это временно, что это не надо. Долгу. Того не должно быть. Ну, а вообще, соседство – это трудное дело. И в том смысле мы в Европе добились того, что, несмотря на веки вражды, так между немцами и французами, например, сейчас как будто появилась уже другая реальность. И этой вражды не чувствуется вообще у людей. Они уже того не понимают. Уже другой взгляд на мир просто. Мир – это уже не связан так с территорией, не так связан с одним кругом. Мы вошли во время глобализации и лучше понимаем, что нас более объединяет, чем разделяет. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что из России, из Украины, с Украиной наши связи тоже были очень сложные, так как и сложные были наши связи с Белоруссией. И важно сказать, что мы в этом, мы поляки, не можем считать себя чистыми и невиноватыми. Мы были в большом степени виноваты несправедливости. И когда мы это признаем, а сегодня, мне кажется, элиты это уже признают, и даже народ более понимает, что мы повредили нашим соседам. Из этого момента уже возможно и помириться, если мы признаем нашу вину. Проблема, что Россия никогда своей вины не хотела заметить, и это важно, что не хочет заметить, почему Россия так отстала, почему не развивается правильно. Для этого надо бы сделать проверку прошлого. И заметить тоже, что столько зла прошло без наказания. То, что коммунизм прошел без наказания, это огромная историческая ошибка. Мне кажется, что с этим надо было как-то справиться, хотя бы символически, как стало во всех бывших сателлитских странах, где мы хотя осудили проступленную деятельность коммунистических властей. Если этого не сделать, тогда останемся за злом и с этими памятниками Ленина, которые напоминают человека, который больше повредил этой части Европы от всех остальных.
То есть нужна люстрация?
Какого-то характера это не в том смысле, чтобы это было мщение, чтобы... Но то, что прошли и немцы, и итальянцы, и французы после войны, что посмотрели на себя критически и сказали, это было преступно, это было недопускаемо, и мы того больше не можем допустить. А этого на Востоке не было, и этому им, на мой взгляд, очень вредит сейчас в развитии.
С польским кинорежиссером Кшиштофом Занусси беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Время свободы, итоговый выпуск, 1 октября, среда. С сегодняшнего дня в России стартовал осенний призыв в армию. В этом году впервые со времен начала первой чеченской кампании планируется призвать 500 новобранцев из Чечни. Такое решение принял глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Призыв в армию проходит на фоне напряженности на востоке Украины. Ранее общественники высказывали опасения, что в зону конфликта на территории Луганской и Донецкой областей могли быть направлены российские срочники, рассказывает моя московская коллега Светлана Павлова.
Полноценный призыв в Чечне был прекращен в 1994 году с началом российско-чеченского вооруженного конфликта. В настоящее время местные призывники проходят службу в подразделениях МВД России, находящихся на территории Чечни. Однако в августе этого года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы – граждане России, и нельзя лишать их возможности стать защитниками Отечества. Сергей Шойгу живо откликнулся на высказывание Кадырова и уже 19 сентября подписал указ о призыве чеченских юношей в ряды российских солдат. Вскоре после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в СМИ появилась информация об участии в нем военных из Чечни и других Кавказских республик. Сообщалось, что они отправились на территорию Луганской и Донецкой областей в качестве добровольцев. О возможном участии российских солдат-срочников в этом конфликте также неоднократно заявляли общественные деятели. Своими опасениями в связи с началом осеннего призыва с Радио Свобода поделилась глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова.
К сожалению, у нас уже есть много жалоб не только в Москве, но и в других местах, что уже признают годными ребят больных. Кроме войны у нас существует еще и фактор риска огромный. Это отправка больных в воинские части. Поэтому мне просто обидно, что вот мы 26-й год работаем, комитет солдатских матерей, и не можем заставить государство комплектовать нормальную армию. Ну а по поводу войны, конечно, это вообще очень все тяжело. И я вижу, что, к сожалению, семьи не понимают, что происходит с воинскими частями, не понимают, что ребят могут отправить в боевые действия. И поэтому они очень легкомысленно относятся к истории с призывом их ребят.
Вы в конце августа, я помню, заявляли о том, что некоторых срочников отправляли на восток Украины. Появились ли какие-то подтверждения этой информации? Были ли еще подобные обращения?
Больше не было по этим ребятам, по жалобам ребят из Рязанской десантной дивизии, которые там на полигоне, которых принуждали заключить контракт. Там была проверка, мы получили ответы и от прокуратуры, что да, в нарушение порядка заключения контрактов там вот их к этому принуждали. Ну и в ответе было сказано, что они возвращаются к месту постоянной дислокации. И, в общем, вроде все должно закончиться хорошо. Больше, к сожалению, жалоб не было и обращений не было. Те семьи, которые беспокоились, что нет связи телефонной с их ребятами, все получили звонки от ребят. Ну вот двое сказали, что нас вывели с Украины. Но никто пока не хочет пытаться как-то чего-то добиваться. И, в общем, пока все сидят и ждут, чем это кончится. Мне это тоже не очень нравится, потому что любые незаконные действия военнослужащего рано или поздно приводят к возбуждению против него уголовного дела, даже если он солдат.
Ну вот еще одна новость этого призыва – это то, что будет 500 юношей набрано в Чеченской республике. Как вы оцениваете эту инициативу?
Ну, вы знаете, честно говоря, для того, чтобы серьезно что-то комментировать вот такое, нужно быть знакомой с планом по призыву, который направляется из Генерального штаба по субъектам Федерации. Естественно, что он секретный, естественно, что я его не видела, и пока я вижу только как бы общие заявления, которые меня, честно говоря, огорчают. И заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, что вот надо, чтобы призывали, да, и поспешность, которой отвечают наши в Министерстве обороны, да, что да, конечно, это надо, и какие-то сейчас комментарии. Это дети, которые родились и выросли во время войны с российской армией в Чечне. Кто бы что ни говорил за них, все равно у них внутри сидит чувство недоброе к представителям этой армии. И обратная сторона медали. Офицеры, которые служат сейчас, даже младшие чины, да, которые непосредственно работают с солдатами, они тоже бывают на Северном Кавказе, тоже участвуют в контртеррористических операциях, и у них у всех тоже с помощью их начальников в голове забито, что все мусульмане – это террористы, и конфликтов не избежать. У меня есть слабая надежда, что сделают призывные комиссии, там укомплектуют военкоматы, проведут им какие-то комиссии медицинские призывные и отложат все эти дела до будущих времен. И в войска отправлять не будут.
Говорила глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Около месяца назад депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков направил запрос в Министерство обороны с просьбой прокомментировать информацию о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. На днях из ведомства поступил ответ, в котором говорилось, что информация о действиях российских военнослужащих на территории Украины распространяется украинскими отдельными западными СМИ и не соответствует действительности, рассказывает Дмитрий Гудков.
Вообще все началось, когда в мой адрес обратились солдатские матери, обратились представители ряда партий политических, там, например, РПР «Парнас» и так далее, с просьбой оказать содействие в проверке информации, которая появилась в СМИ, во многих СМИ. Информация такого характера, что ряд гражданин Российской Федерации предположительно погибли или были ранены на востоке Украины, и появились сообщения, что они являются действующими военнослужащими. Соответственно, я направил письмо на имя министра обороны и попросил подтвердить или опровергнуть такую информацию. Причем я дал ссылки на конкретные источники, на конкретных лиц, на конкретные обращения, которые я приложил в своем письме. Если там на ряд вопросов ответили, то на вопрос о фамилиях вот тех граждан России, которые многие средства массовой информации называют либо погибшими, либо ранеными военнослужащими, на этот вопрос мне не ответили, сославшись на требования закона о защите персональных данных. Честно говоря, меня это удивило по одной простой причине, потому что такой ответ, он порождает только большое количество вопросов. И если, например, все то, что распространялось в СМИ, это вранье наглое, там, которое было инициировано, не знаю, там, Госдепом США, украинскими политиками, ну тогда, мне кажется, это был замечательный шанс убедительно опровергнуть всю эту неправду. Почему этой возможности Министерства обороны не воспользовалось? Ну, давайте теперь зададим такой риторический вопрос. Если вы депутату Госдумы не сообщили информацию, не ответили, то фактически ответ был в таком формате. Дипломатически меня просто отправили в известном пешем направлении. Если в таком формате Министерство обороны общается с депутатом, соответственно, все-таки вопрос, а тогда что, были или не были военнослужащие все-таки на востоке Украины? Если вдруг не были, почему нельзя было написать «не были»? Если есть какие-то персональные данные, которые надо защищать, значит что, фактически подтверждает, что они были, что ли, на востоке Украины? Есть персональные данные, если есть персональные данные, значит есть люди конкретные, у которых есть эти персональные данные. Ну, то есть вопросов такое количество, что я тогда просто не понял суть ответа.
Говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. В ходе осеннего призыва российские вооруженные силы должны пополнить около 154 тысяч новобранцев. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 1 октября. Правительство России внесло в Государственную Думу проект трехлетнего федерального бюджета, рассчитанного исходя из среднегодовой цены российской нефти марки «Уралс» на уровне $96 за баррель. Нынешним летом нефтяные котировки уже упали примерно до этого показателя впервые за два года, и, как не исключают эксперты, они могут продолжить снижение. Такая ценовая динамика мирового нефтяного рынка повышает риски экономики России в рецессию. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
За три последних месяца эталонный сорт Brent, используемый для расчета стоимости российской нефти «Urals», подешевел более чем на 14%, до минимального значения за последние два года. Соответственно, падают цены и на «Urals». Сейчас они уже находятся ниже $95 за баррель, то есть того среднегодового уровня, который применялся для расчета федерального бюджета нынешнего года и трех следующих лет. Снижение стоимости нефти на мировом рынке наносит урон экономике России, примерно половина бюджетных доходов которой приходится на долю выручки от продажи нефти и газа. Это ограничивает способность России справляться с последствиями введенных против страны санкций, истощая ее финансовые резервы, отмечают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Чтобы экономика России смогла избежать рецессии, уверены более половины из них, стоимость «Urals» должна составлять не менее $100 за баррель. Однако нынешние тенденции на мировом рынке пока препятствуют развороту нефтяных цен к росту. Основные причины, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских, связаны с достаточным предложением сырья на фоне возможного падения его потребления ведущими экономиками мира.
Еще где-то, скажем, весной и в начале лета было ощущение, что и напряженность на Украине, и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, они дадут существенное снижение по какому-либо каналу, либо поставок, либо добычи нефти. Однако в реальности этого по существу не случилось. А что касается потребления, то здесь, конечно, главные факторы – это такое балансирование на грани рецессии в Европе, которую пытаются как-то рост реанимировать, но пока не очень-то получается. Это создает некую угрозу, что возможно, что экономика там притормозится, и тогда потребление еще будет там снижаться. Ну и фактор Китая, у которого уже явно наметилось снижение темпов роста.
В том, что замедление темпов роста в отдельных регионах мира становится сегодня одним из основных факторов снижения цен на нефть, уверен и главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Кроме того, по его словам, давление на нефтяной рынок оказывает и укрепляющийся доллар.
Это характер характерны для всех сырьевых товаров, даже включая золото. И те, которые котируются в долларах, когда доллар укрепляется в отношении других валют, то, как правило, мы видим понижательную тенденцию по ценам на сырье, котируемое в долларах. Доллар действительно в последние несколько недель довольно-таки ощутимо укрепился и продолжает укрепляться в отношении всех валют, включая евро. Отчасти сила доллара вызвана именно опасениями замедления в других регионах и, соответственно, более слабой динамикой фондовых и финансовых рынков в других регионах, поэтому есть определенный переток в американскую экономику и в доллар.
В нынешнем году, говорит Владимир Тихомиров, Россия вряд ли столкнется с бюджетными проблемами из-за падения цен на нефть, поскольку среднегодовые котировки Urals все же окажутся выше уровней, заложенных в текущем федеральном бюджете. Но уже скоро, допускает он, ситуация может резко измениться.
Конечно, ситуация может измениться в следующем году, в случае, если цены на нефть останутся такими же или даже упадут больше, чем сейчас. Тогда есть шанс того, что бюджет будет закрываться с дефицитом, и тогда правительству придется решать, каким образом покрывать этот дефицит. Либо через использование резервного фонда, что оно может делать согласно бюджетному кодексу. Но тогда, собственно говоря, это приведет к трате резервов. Либо к пересмотру расходов в сторону снижения для того, чтобы сбалансировать бюджет. Но тогда это, в общем, еще больше затормозит экономику.
Схожие опасения и у Николая Подлевских из компании Zurich Capital Management. Он полагает, что низкие цены на нефть неминуемо скажутся на темпах экономического развития в России.
Нефтегазовые доходы составляют львиную часть бюджета. Исключая нефтегазовые доходы, мы имеем устойчивый дефицит бюджета, то понятно, что их уменьшение, оно вот может сделать так, что наш бюджет скатится устойчиво в отрицательную зону и придется секвестировать, может быть, вначале не очень такие значимые статьи, но потом все более и более. То есть сейчас мы можем выбрать долгосрочный потенциал нашего роста. Это тоже, конечно, такой неприятный фактор, то есть это не только краткосрочная рецессия, там краткосрочное какое-то балансирование вблизи нулевых отметок, но и уменьшение перспектив долгосрочного увеличения объемов экономики.
Пока эксперты спорят, продолжится ли в дальнейшем падение цен на нефть и насколько масштабным оно может быть, российский центральный банк уже готовит прогноз развития национальной экономики в подобных стрессовых условиях. Впрочем, основные сценарии Банка России более оптимистичны. Один из них даже прогнозирует достаточно устойчивый экономический рост, но при условии снижения геополитической напряженности и постепенной отмены международных санкций против России. Однако, как предполагает Владимир Тихомиров, российские власти вряд ли дадут поводы для этого. Сейчас, по его словам, в правительстве существует две основные позиции. Одна от финансово-экономического блока, выступающего за улучшение инвестиционного климата, за поддержку частной инициативы, за открытость экономики. Другая же позиция фактически основана на том, что геополитические интересы России превыше всего.
По всей видимости, вот эта вот вторая точка зрения, она все больше становится основной в политике правительства, как мы видим в течение последних нескольких месяцев. И, конечно, в этих условиях поддерживать открытость экономики и стимулировать рост через частные инвестиции становится очень сложным. Те же самые санкции, эскалация определенных отношений между Россией и Западом, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, это все это, конечно, не усиливает частную инициативу, не улучшает инвестиционный климат. В этой ситуации, в общем-то, видимо, экономика, она будет по-прежнему оставаться второстепенно по отношению к политике, в том числе и к геополитике. И будет страдать. То есть мы можем увидеть ситуацию, когда мы будем находиться в состоянии довольно-таки затяжной стагнации, а возможно даже и рецессии в экономике, что будет объясняться правительством необходимостью выполнения определенных политических и геополитических задач, которые имеют приоритет.
Тем временем во вторник Европейский Союз решил оставить в силе действующие против России санкции, отметив, что план по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины реализован не полностью. Как сообщили представители ЕС, предложение по изменению, приостановке или отмене действия санкций в полном или частичном объеме будут подготовлены лишь после того, как ситуация на Украине будет этому способствовать. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Американские эксперты также видят в падении цен на нефть и удешевлении рубля надвигающийся на Россию экономический кризис. Слово Юрию Жигалкину.
Как говорит Михаил Бернштам, американский экономист, сотрудник Гуверовского института, эти два фактора – предвестники надвигающейся на Россию экономической бури, сравнимой с кризисом 2008 года. Российский центральный банк не способен предотвратить падение рубля, вызванное факторами, которые сильнее Центробанка.
Раскручивается маховик оттока капитала. По по сравнению с 2013 годом, то, что ожидается в 2014 году, на 64% выше. Ожидается 100 миллиардов долларов оттока. Министерство экономики говорит даже 120 миллиардов. В этой ситуации падают резервы Центрального банка. Центральный банк тратит их на поддержание курса рубля, но это не помогает. Народ бежит от рубля, доверие к рублю падает, падает доверие ко всем финансовым инструментам. Все вместе взятое говорит о наступлении финансового кризиса, и в этой ситуации, естественно, резко падает национальная валюта, и, соответственно, с начала года уже рубль упал на 17%.
Как далеко рубль пойдет, как вы считаете?
Центральный банк, который проводит эти расчеты, считает, что вскоре ему придется снова перейти на более сильную поддержку рубля, потому что та граница бивалютной корзины, которую они поставили, что-то там 44,5 рубля за корзину доллара и евро, она уже вот сейчас практически достигнута. Если его будут поддерживать, он резко не упадет, но тогда будут исчерпываться резервы Центрального банка, оттягиваться рублевая денежная масса, экономического роста уже нет, а при оттягивании рублевой денежной массы сокращается количество денег и будет новая рецессия. Так что здесь, в общем, хороших выходов нет.
Интересно, профессор, что с сообщением о рекордном падении рубля совпало известие об очень значительном удешевлении нефти. Комбинация, по-видимому, не очень хорошая для России.
Этот фактор еще практически не сказался на финансовой ситуации в России, потому что это деньги будущих контрактов. Те цены, которые мы сейчас цитируем, это фьючерсы. Значит, это то, что ударит дополнительно по российской финансовой системе и ситуации еще в ближайшие месяцы, и поэтому положение ухудшится.
А можно ли предположить, какой запас финансовой прочности у России? Считается, что российское правительство, Центральный банк способны помочь оплатить крупным государственным корпорациям их иностранные долговые обязательства в условиях отсутствия западных кредитов. Это так?
Ситуация в какой-то степени напоминает финансовый кризис 2008-2009 года, когда действительно из резервов Центрального банка пришлось выплачивать долги российских банков и предприятий западным кредиторам. Тогда это было из-за того, что прекратили перефинансирование самые западные банки в условиях финансового кризиса. Сейчас это санкции. Если расплачиваются из резервов Центрального банка, то на каждые 10% падения резервов Центрального банка примерно на 3% будет падать валовый внутренний продукт. То есть вот такие примерно соотношения. За этот четвертый квартал надо заплатить 45 миллиардов долларов. В 2015 году надо заплатить еще 103 миллиарда долларов. Откуда? Перефинансирования нет. Санкции закрыли перефинансирование. Значит, только из резервов Центрального банка. Если это из резервов Центрального банка, у нас будет примерно, скажем, 5% падения валового внутреннего продукта. Вот и все. То есть запас прочности есть, но он за счет экономики и за счет жизненного уровня населения.
И вы это называете кризисом?
Я это называю преддверием финансового кризиса, но это преддверие финансового кризиса, оно будет прирастать в кризис реальной экономики и в падение жизненного уровня, как это и было в 2008-2009 году.
Говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам.
С профессором Бернштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня, 1 октября, в Нью-Йорке завершает работу 69-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, открывшаяся 16 сентября. Главные пункты ее официальной повестки были хорошо известны с самого начала. Это борьба с эскалацией насилия в разных точках планеты, с международным терроризмом, с глобальным изменением климата и вспышкой эпидемии лихорадка Эбола. В ООН, однако, существует и вторая повестка, тоже официальная, но привлекающая куда более скромное внимание средств массовой информации, хотя ее важность для организации в долгосрочной перспективе может быть не меньшей. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Об этой второй, широко неафишируемой повестке Организации Объединенных Наций мы беседуем со старшим аналитиком фонда наследия Бреттом Шейфером.
Наибольшее внимание средств массовой информации ежегодно привлекают так называемые прения по общим вопросам на открытии очередной сессии ООН. Хотя это, конечно, никакие не прения, а просто череда заявлений глав государств и правительств, никак между собой не связанных. и адресованных чаще всего не международному сообществу, а домашней аудитории, на которую факт общения ее лидера с сильными мира сего призван оказать завораживающее воздействие. Время, отпущенное на выступление каждому докладчику, никоим образом не зависит от ВВП страны, которую он представляет, или численности ее вооруженных сил. Если какая-то корреляция и просматривается, то обратная. Чем меньше страна, тем дольше порой говорит ее руководитель. Исключения крайне редки. На память приходят речь израильского премьера Биньямина Нетаньяху, посвященная иранской ядерной угрозе, или последняя речь президента Обамы, в которой он обосновал воздушную войну против группировки «Исламское государство». Но в целом, повторю, это пиар-акции на главном международном форуме планеты, рассчитанные на домашнее потребление.
Впрочем, даже содержательные и важные замечания Обамы, по мнению Шейфера, носили конъюнктурный характер. Президент не остановился на фундаментальных проблемах, отрицательно сказывающихся на деятельности Совбеза ООН, Генассамблеи, а также ее специализированных учреждений, и на непомерно раздутом бюджете организации.
К чести администрации Обамы должен сказать, что она приложила усилия к тому, чтобы замедлить рост бюджета ООН по сравнению с теми темпами, которыми он прирастал в последние годы. Но на Генеральной Ассамблее президент об этом не говорил. Наверное, потому что относительные бюджетные строгости в ООН – заслуга не только США, но и всех других крупных стран-доноров. Экономическое положение не позволяет им столь же щедро финансировать ООН, как раньше. Поэтому сегодня они вынуждены воспринимать критически то, что стало обыденной практикой в организации, и на что в прошлом все они, за исключением США, закрывали глаза. Я имею в виду бесконечное дублирование программ. В первую очередь в области гуманитарных акций и мероприятий, нацеленных на помощь Африке. Принятие программ, не имеющих четко сформулированных целей, например, ликвидация бедности, недоедания и практики детского труда в планетарном масштабе. Или не имеющих сколь-либо внятных критериев оценки того, насколько эффективно протекает их реализация.
Сколько в ООН пишется отчетов, которые никто не читает? Сколько денег тратится на дознания, не вскрывающие никакой новой информации? Сколько времени в работе комитетов занимает голосование резолюций, устанавливающих единственно даты следующих безрезультатных заседаний, жалуется эксперт Фонда наследия. Причем вся эта деятельность осуществляется людьми, получающими просто царские оклады и льготы. И это приводит нас к следующему пункту негласной повестки дня ООН.
Свою тарифную сетку ООН унаследовала от Лиги наций, где она была разработана французским представителем Джорджем Ноблмером. Он предложил соотносить вознаграждение сотрудников международной организации с вознаграждением государственных служащих той страны-участницы, которая платит работникам своего госсектора самые высокие оклады. С первого дня основания ООН такой страной была Америка. На сегодня, однако, всякое подобие соотносимости утрачено, и зарплата ООНовского сотрудника превышает зарплату сопоставимого американского чиновника на 30-40%. И это не считая более щедрого медицинского страхования, пенсионного обеспечения и отпусков, включая декретные, которые имеют ООНовцы, плюс дотации на жилье, обучение детей и поездки на родину, которых, понятно, американцы вообще лишены.
На настоящий момент рост зарплат в ООН заморожен. Как долго это продлится, неизвестно. Такие же кричащие перекосы, как в зарплатах, по мнению реформаторов, присутствуют во взносах стран-участниц в дорогостоящие миротворческие операции ООН. Эта проблема существует отдельно от того, насколько вообще результативны эти операции, в том числе для государств, которые их оплачивают.
Соединенные Штаты формируют 28,4% бюджета управления миротворческих операций, который в этом году составляет вполне приличную сумму в 8 миллиардов долларов. Это намного больше любого другого участника. А знаете, какую часть миротворческого бюджета покрывает самый малый взнос? 0,001. Наименее финансово обремененные 185 участников совокупно вносят на эти цели меньше, чем Соединенные Штаты. В 2000 году, когда Вашингтон согласился погасить свою задолженность перед управлением миротворческих операций, было решено, что доля США в нем не будет отныне превышать 25%. А сегодня она достигает 28,4%.
Какое-то время назад мы обсуждали с экспертом близкого Пентагону аналитического центра РАНД Ольгой Оликер факты преследований по службе, которым подверглись крупные ООНовские чиновники, пытавшиеся привлечь внимание к злоупотреблениям коллег, визирующих лизинг российских вертолетов для миротворческих мероприятий ООН. Более надежная защита такого рода разоблачителей входит отдельным пунктом в программу реформ, о которой говорит Брэд Шейфер.
Для Соединенных Штатов и других стран Запада это очень важный момент. Без этого за такой огромной бюрократией, как ООНовская, уследить почти невозможно. Многих потрясла история специалиста ООН, служившего в Косово, рассказавшего о хищениях, которыми занимались коллеги, ведавшие в крае коммунальным хозяйством. Он потерял работу, не смог устроиться ни на одно другое место в системе ООН. Его апелляция сопровождалась многочисленными процедурными нарушениями. Но по существу он выиграл и получил бы компенсацию, если бы на последней стадии не вмешались влиятельные лица в секретариате. Защита информаторов непременно должна быть усилена.
Все перечисленные пункты негласной повестки дня ООН Брэд Шейфер считает, в принципе, выполнимыми. Более того, эксперт фонда наследия усматривает основания для оптимизма и в том, что касается главной функции ООН – миротворческой. В минувшую среду, 24 сентября, делегация палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом подошла к входу в зал Генассамблеи в тот момент, когда там находился президент Обама. Сопровождающие лица из числа сотрудников организации быстро провели Аббаса вовнутрь, а когда за ним поспешили зазевавшиеся на миг охранники палестинского президента, то их остановила американская секьюрити, находившаяся, понятное дело, в состоянии пиковой бдительности. Между двумя вооруженными группами завязалась потасовка, однако всего через несколько минут здравый смысл восторжествовал. Все закончилось без единого выстрела, и даже стволы не были расщехлены. Никто не пострадал. При этом каждая из сторон признала частичную правоту в действиях своего визави, что в истории Организации Объединенных Наций большая редкость.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала очередной отчет о состоянии миграционной политики в Европейском Союзе. На сей раз основной акцент сделан на ситуации в Средиземноморском бассейне ввиду растущего числа мигрантов, которые в последнее время стремятся попасть в страны ЕС через Средиземное море и зачастую платят за это жизнью. У берегов Европы в Средиземном море ежегодно гибнут сотни людей. Эта проблема, тем не менее, не является приоритетные для лидеров стран Европейского Союза. Очередная трагедия становится в таких условиях лишь вопросом времени, отмечают правозащитники. Тему продолжает парижский корреспондент «Свободы» Наталья Каневская.
12 сентября у берегов Мальты затонуло очередное судно с африканскими мигрантами на борту. Точных цифр, наверное, никто никогда не узнает. Счет идет на сотни, говорят выжившие в этом кошмаре. А правозащитные организации, не успевшие еще закончить отчетность по прошлогодней трагедии близ Лампедузы, укоризненно кивают в сторону мальтийских властей, проявивших нерасторопность в спасении утопающих. Еще рано делать выводы по поводу недавней трагедии у берегов Мальты, но налицо тот факт, что по сравнению с прошлым годом реакция властей все же была более адекватной и оперативной, по крайней мере в том, что касалось поиска и спасения потерпевших, говорит в беседе с Радио Свобода Жан-Франсуа Дюбос, отвечающий во французском отделении Международной амнистии за программу «Беженцы и миграция». «Мы хотим добиться от стран ЕС принятия мер против тех, кто организует такие рейсы, используя суда, не предназначенные для длительных плаваний такого количества пассажиров», говорит представитель Международной амнистии. «Такие люди должны нести за это ответственность. А государства, на чью территорию приходит такое судно, должны нести ответственность за жизнь находящихся на нем людей».
«Все большую часть тех, кто пересекает морские границы ЕС в Средиземном море, составляют люди, спасающиеся из стран, где происходят массовые нарушения прав человека и вооруженные конфликты. Их доля среди морских мигрантов уже превышает половину. Такие страны – Эритрея, Судан, Сомали и, естественно, Сирия. На судне, затонувшем 12 сентября, были и палестинцы из Газы. Иными словами, в подавляющем большинстве случаев речь идет о людях, не имевших иного выбора, кроме как бежать из своих стран в поиске безопасного места пребывания».
Некоторые европейские политики нередко задают вопрос, почему мигранты не остаются в странах транзита. Просто потому, говорит Дюбос, что в этих странах их участь иногда еще страшнее, нежели на родине. В случае с сирийцами, например, соседний Ливан уже перешел все лимиты своих возможностей по приему беженцев. Египет очень жестко относится к таковым, особенно когда речь идет о палестинцах. Ливия пребывает в хаосе, и, как следствие, беженцы становятся там жертвой унижений, пыток и убийств, поясняет собеседник Радио Свобода. По его словам, у мигрантов не остается выбора, кроме как бежать к европейским границам, и единственный существующий для этого путь проходит через Средиземное море. Остальные пути, через Турцию в Болгарию и Грецию, были герметично перекрыты самим Евросоюзом. 30 сентября Международная амнистия обнародовала очередной отчет в рамках своей программы по улучшению миграционной политики в ЕС. По словам собеседника Радио Свобода, на сей раз в отчете основной акцент сделан на ситуации в Средиземноморском бассейне ввиду растущего числа мигрантов, пересекающих его в последние месяцы и зачастую платящих за это своей жизнью.
Хотя уже существует ряд инструментов и международных инициатив по организации поиска и спасения на море, нерешенными остаются еще многие проблемы, например, отсутствие слаженной координации между Италией и Мальтой.
В отчете Международной амнистии говорится, что отсутствие такой координации ставит под угрозу жизнь мигрантов, которые пытаются добраться до европейских границ морским путем, поскольку суда, используемые для этой цели, как правило, не предназначены для длительных плаваний. Страны-участницы ЕС зачастую подолгу не могут решить, какая из них должна брать на себя решение проблемы приема мигрантов на своей территории или оказания им помощи на море. Документ на примере трагедии у итальянского острова Лампедуза 11 октября 2013 года указывает на недостаток точности и слаженности в действиях властей европейских государств. Тогда халатность была допущена и со стороны торговых судов, не поспешивших на помощь терпящему бедствие судну с мигрантами, и со стороны итальянских властей, не посчитавших нужным обязать эти самые торговые суда оказать помощь тонущим людям, и, наконец, со стороны мальтийских властей, не принявших должных мер для спасения людей. Зафиксировав терпящий бедствие корабль, они сочли, что он в состоянии самостоятельно достичь берега. Вкупе эта халатность со стороны двух стран и коммерческой судоходной компании привела к гибели судна и большинства его пассажиров. Что же касается непростой ситуации в последние месяцы, сложившейся во французском порту Калена Ла-Манше, то находящиеся там мигранты – это выходцы все из тех же стран, которые были названы ранее, говорит Жан-Франсуа Дюбос. В первую очередь это эритрейцы, затем суданцы и сирийцы. В настоящий момент в этой зоне находится порядка 2000 человек. Уже многие годы ничего подобного здесь не было.
Кале – это локальный пример общеевропейской ситуации. Есть граница, она закрыта, там установлен контроль, и, соответственно, есть люди, которые пытаются ее пересечь, так же, как они пытаются сделать это, к примеру, в Болгарии, в Греции и на Средиземном море. Французы предпринимают попытки решить эту проблему. Специальная комиссия была создана бывшим министром внутренних дел, ныне премьер-министром Мануэлем Вальсом, для выработки адекватной политики по защите прав мигрантов и беженцев и по борьбе с нелегальной миграцией, так называемым трафиком мигрантов. Но результаты ее работы станут известны только в марте 2015 года.
Ситуация в Кале напоминает ситуацию в Италии. Международная амнистия, говорит Жан-Франсуа Дюбос, призывает к выработке слаженной общеевропейской политики, направленной на решение проблемы беженцев и мигрантов. Совершенно ясно, что когда сотни мигрантов высаживаются в Италии или на Мальте, эти страны не имеют возможности в одиночку осуществлять адекватное рассмотрение всех запросов на предоставление убежища. Без поддержки со стороны Брюсселя и без равного распределения ответственности, считает представитель Международной амнистии, проблема еще долго будет оставаться нерешенной. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 октября, и его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня представитель Следственного комитета России Сергей Маркин официально подтвердил, что дело об акции экологической организации Greenpeace у буровой платформы «Приразломная» окончательно закрыто в связи с амнистией. В самом Greenpeace ждут рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалобы на арест участвовавшего в этой акции экипажа судна «Arctic Sunrise». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
1 октября в Твиттере Greenpeace появилась запись. Официально адвокаты Greenpeace получили уведомление след.com, что дело «Арктик-30» закрыто. Спасибо всем, кто помогал. Интерфакс сообщает, что в Следственном комитете эту информацию подтвердили. Дело, прошлой осенью гремевшее по всему миру, закрылось тихо и почти незаметно. Между тем, год назад мировые средства массовой информации каждый день сообщали о злоключениях 30 активистов Greenpeace, арестованных российскими пограничниками 19 сентября 2013 года в Печорском море за попытку провести акцию против нефтедобычи в Арктике на платформе «Приразломная». Это были граждане разных стран, экологи и члены команды корабля «Arctic Sunrise», плывшего под флагом Нидерландов. Около двух месяцев им пришлось провести в СИЗО, сперва в Мурманске, а потом в Петербурге. Сначала они обвинялись в пиратстве, потом эта статья была переквалифицирована на хулиганство. Пока они находились под стражей, за их судьбой следили во всем мире. Несколько известных артистов отказались от гастролей в Россию в знак протеста против ареста активистов «Арктик-30». В ноябре более чем в 200 городах в 40 странах мира был даже объявлен глобальный день солидарности с арестованными активистами Greenpeace. В конце концов, активистов выпустили под залог, хотя и после этого они еще некоторое время не могли покинуть Россию из-за отсутствия документов, ведь у них не было виз, в страну их доставили под конвоем. Все же эти сложности были улажены, экологи и моряки смогли уехать домой, а в декабре все они подпали под амнистию, объявленную к 20-летию Российской Конституции. Ну и после этого корабль «Arctic Sunrise» еще полгода находился на вынужденной стоянке в Мурманском порту, а следствие, в распоряжении которого все еще оставались вещи экологов и членов экипажа, продлевало сроки расследования, о котором почти все уже успели забыть, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace. Виолетта Рябко.
Следственный комитет сообщил нашим адвокатам о том, что дело об акции у платформы «Приразломная» прекращено. И, конечно, мы можем сказать, что активисты и семьи рады, что наконец это произошло. Но, с другой стороны, мы не понимаем, почему Следственному комитету понадобилось практически год для того, чтобы все-таки закрыть дело, в котором не было никакого состава преступления. Это была мирная акция, которую проводили активисты в защиту природы Арктики. Еще должны отдать последние вещи, которые удерживали для того, чтобы проводить какие-то эксперименты, мы ждем, что в ближайшее время все будут возвращены.
Честь открытия того факта, что дело было прекращено еще 24 сентября, принадлежит интернет-изданию «Фонтанка», говорит заместитель главного редактора Евгений Вышенков.
Все помнят о том, что в таком-то море была вот такая вот, кто считает выходкой, кто считает цивилизованной акцией Greenpeace. Каким-то образом Российская Федерация отреагировала, сначала сказав там террористы, потом пираты, потом хулиганы, потом это все начало уходить на нет. Потом это дело было передано, как известно, в Следственный комитет по Северо-Западному федеральному округу, где оно, как говорят журналисты и обыватели, потихоньку умерло. Эта история не уголовно-правовая, это история абсолютно политическая, где две системы координат. Одна система координат Россия, другая система координат западная. Так получилось, что в этой игре оказалась карта, которая называется Greenpeace. И нам неведомы конкретные разговоры между этими системами координат, разумеется, в которых не могли принимать участие Следственный комитет, прокуратура, они исполнители, о том, как Российская Федерация создала ситуацию, а потом уступила. Но я думаю, что если Российская Федерация уступает и в конце выясняет, что, знаете, да невелико это и дело, ну и хорошо, ну и прекращаем. Это значит, и Российской Федерации что-то уступили. Вот это самый главный момент. Вот бы понять, кто из политиков России и Запада находился за столом, за чашкой кофе, и о чем они договорились, как они разыгрывали эту карту. Вот это самое интересное. Все остальное – это уже техника исполнения.
Осторожно комментирует закрытие дела юрист Greenpeace Антон Бениславский.
Если говорить о причинах
того, что в отношении Greenpeace были применены такие радикальные меры, то они, мне кажется, не политические, а скорее экономические. В современном мире политика и экономика очень слиты, где большие деньги, там и большая политика. Но добыча нефти, газа, которые формируют львиную долю российского бюджета, это политический вопрос для определенной категории лиц. Думаю, что есть в Российской Федерации люди, которым важнее выкачать лишнюю тонну нефти, чем подумать о последствиях, которые могут коснуться их в том числе. Глупость, она, к сожалению, существует на разных уровнях принятия решений.
Сейчас Greenpeace ожидает решения Европейского суда по правам человека, в которое обратились 30 активистов, требуя признать их задержание и арест незаконными. Что же касается корабля Arctic Sunrise, то он после 10 месяцев ареста вернулся в Амстердам и после ремонта должен отправиться в новую экспедицию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 октября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.